Глава 25. Селик просыпается в унылой мрачной больничной палате, весь опухший, одеревеневший. Вероятно, это клиника Святого Луки, возможно, отделение реанимации. Нижняя губа у него распухла, левый глаз открывается с трудом, в носу свистит при каждом вдохе. Видимо, его принесли сюда на носилках после того, как баскетболисты прекратили свою игру. Дэвид пробует поглядеть вниз, но шея упорно не хочет сгибаться. Скосив глаза, он видит только серовато-белый больничный халат. Дышать больно, кажется, что ребра царапают друг друга. Сунув руки под халат, он нащупывает голую грудь, она не забинтована. Но он не знает, радоваться этому или беспокоиться. Он осторожно садится, и сразу на него наваливается масса впечатлений. Палата переполнена, кровати стоят вплотную, между ними занавески, но они не задернуты. Больные в большинстве своем негры, многие в тяжелом состоянии, обвешаны гирляндами проводов и трубочек. Ножевые ранения, порезы от стекла при авариях. У каждой кровати толпятся, жестикулируя, споря, ругаясь, друзья и родственники. Нормальная тональность, дикий вопль. По палате дрейфуют бесстрастные сестры, обращая на больных не больше внимания, чем сторожа в музее на мумии. На Селига тоже никто не обращает внимания, кроме него самого. Он сам себя обследует, кончиками пальцев трогает щеки. Без зеркала не видно, как его отделали. Но на лице нащупываются болезненные места. Левая ключица болит, словно после удара каратиста. В правой коленке пульсирует боль, как будто он вывихнул ногу. Но все же повреждений не так много, вероятно, у него был шок. Мозг как в тумане, от больных соседей доходят какие-то сигналы, но ничего определенного. Селик воспринимает одну только ауру, без слов. Желая узнать о своем состоянии, он трижды окликает проплывающих мимо сестер, спрашивает у них время, его собственные часы исчезли, однако медицина игнорирует его. Наконец, улыбчивая черная толстуха в розовом платье с оборками говорит: «Без четверти четыре, милый. Четыре утра или четыре дня?» «Скорее, все-таки четыре дня», — решает Дэвид. «Посетителей много». Напротив него по диагонали две сестры начинают устанавливать что-то вроде системы внутривенного питания с пластиковой трубкой, вставленной в ноздрю громадного негра, лежащего без сознания, перебинтованного с головы до ног. Желудок самого Селига не сигнализирует о голоде. Его тошнит от химической вони госпиталя, он с трудом удерживается от рвоты. Будут ли его кормить вечером? Долго ли продержат? И кто будет платить? Надо ли просить, чтобы известили Джудит? И сильно ли ему досталось? В палату входит практикант, коротенький, смуглолицый человек, плотный, крепко сбитый, судя по внешности, пакистанец. Из его нагрудного кармашка разительным контрастом белоснежному халату торчит грязный и мятый носовой платок. К удивлению Селига, он направляется прямо к нему. «Рентген показал, что переломов нет», — говорит он твердым, не допускающим возражений тоном. «Только мелкие ушибы, царапины, порезы, легкое сотрясение мозга. Мы можем вас выписать. Вставайте, пожалуйста».
«Постойте», — робко возражает Селик. «Я же только что очнулся. Не знаю, что со мной было. Кто меня принес? Долго ли я был без сознания? И что?» «Ничего не знаю», — говорит медик. «Вас выписали. Нужна кровать. Вставайте. Я тороплюсь. У меня много работы». «Сотрясение мозга? Но не следует ли мне пролежать хотя бы ночь, если у меня сотрясение, или ночь уже прошла? Какое сегодня число?» «Вас принесли сегодня после полудня», — врач раздражается все сильнее. «Поместили в реанимацию, провели обследование. Кто-то избил вас на лестнице у библиотеки». И снова он безоговорочно требует немедленно встать, строго глядит и тычет в Селига пальцем. Селик пробует заглянуть в его мозг, но находит там только раздражение и нетерпение. Он с трудом сползает с кровати, тело его будто скручено проволокой. Кости трутся друг о дружку и противно скрипят. Все еще кажется, что их кончики царапают грудь, не ошиблись ли рентгеновские лучи. Он снова начинает переспрашивать доктора, но поздно. Тот уже двигается к следующей кровати, продолжая обход. Селигу приносит одежду. Он задергивает занавеску и одевается. Да, на рубашке следы крови, как он и опасался, и на брюках тоже. Непорядок. Проверяет вещи, все налицо, бумажник, часы, гребешок. А теперь что, уходить? Все молчат. Селик неуверенно направляется к двери, выходит беспрепятственно в коридор. Но тут, как будто из эктоплазмы перед ним материализуется врач, который указывает на другую палату через коридор от прежней. «Подождите, пока за вами придет охранник». «Охранник? Какой охранник?» Оказывается, как он и боялся, ему придется подписать какие-то бумаги, прежде чем его отсюда выпустят. Когда же он кончает со всей этой бюрократией и появляется толстый сероликий человек лет 60 в форме охраны кампуса? Слегка задыхаясь, он спрашивает: «Селик, это вы?» Селик признается, что «да, это он». «Вас хочет видеть декан. Сами дойдете или кресло прикатить?» Они вместе выходят из госпиталя, направляются по Амстердам-авеню к воротам кампуса на 115-й улице. Охранник держится рядом вплотную, но не говорит ни слова. Вскоре Селик оказывается в приемной декана Колумбийского университета. Охранник сидит рядом, руки на коленях, на лице выражение скуки. Селик недоумевает, что это значит. Его арестовали? С какой стати? И почему он должен бояться декана? Он зондирует мозг охранника, но не видит там ничего, кроме разрозненных обрывков тумана. Он принимается гадать, кто сейчас деканом. Деканов своей эпохи он помнит хорошо. Лоуренс Чемберлен с тугим галстуком и широкой улыбкой. Мак Найт, энтузиаст студенческого братства. Сигма Чи, кажется, приверженец традиций в духе XIX века. Но все это было 20 лет назад, после Чемберлена и Макнайта наверняка сменилось несколько их преемников. Правда, о тех Селик ничего не знает, он не читал бюллетени колледжа. Голос из-за двери. «Декан Кашинг его примет». «Заходите», — говорит охранник. «Кашинг», — Селик улыбается про себя, — «очень подходящая фамилия для декана». Примечание. «Кашинг, хорошо устроившийся». «Каши, Джоб, теплое местечко, английский», конец примечания. Прихрамывая, он входит в кабинет, каждый шаг дается ему с трудом. Из-за полированного сверкающего стола на него глядит моложавый мужчина с гладкими щеками, образцовый молодой начальник в консервативном темном костюме. Первая мысль Селига о быстротекущем времени. Да, многое изменилось. Для него декан всегда был авторитетом, обязательно стариком или, по крайней мере, человеком среднего возраста. Этот же явно его ровесник. И лишь теперь до Селига доходит, что декан не только его ровесник, но и соученик. Это же Тед Кашинг из выпуска 1956 года, заметная фигура в те давнишние времена. Староста, футбольная звезда, круглый отличник, сплошные А. Хороший знакомый, хотя и не близкий друг. Селига все еще удивляет, что он уже не молод, дожил до того времени, когда его поколение занимает командные высоты. «Тед!» — восклицает он. «Боже! Ни за что бы не догадался! Когда же...» «Садись, Дэви!» — предлагает Кашинг вежливо, но без особого дружелюбия. «Тебе здорово досталось?» «В клинике сказали, что кости целы, но, чувствую, нам ни живого места нет». Садясь в кресло, он показывает кровавые пятна на одежде и царапины на лице. Говорить трудно, челюсти скрипят при каждом движении. «Эх, Тед, много времени прошло, может быть, лет 20 не видались». «Ты сам вспомнил мою фамилию или ее узнали из документов, что были в бумажнике?» «Мы оплатим счет за лечение», — говорит Кашинг, делая вид, что не расслышал вопроса Селига. «Если будут еще медицинские расходы, мы оплатим их тоже. Можешь сообщить о них письменно». «Лучше сказать лично. А если тебя беспокоит, что я обращусь в прессу или подам в суд, то я не стану этого делать. Мальчишки всегда будут мальчишками, они выражают свои чувства немножко сверх меры, но...» «Мы не очень беспокоимся насчет прессы, Дэви», — говорит Кашинг спокойно. «На самом деле речь идет о том, чтобы обвинения не предъявили тебе». «Мне? За что? За то, что меня измолотили твои баскетболисты? За то, что моя голова попортила их бесценные лапы?» На лице Селига болезненная гримаса, Кашинг же совершенно серьезен, короткое молчание, Селик старается понять шутку Кашинга. Не находит разумного объяснения, пробует проникнуть в мозг декана, но упирается в глухую стену. «Устал, не может пробиться», — в конце концов говорит вслух. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, в чем меня обвиняют?» «В этом», — только сейчас Селик замечает пачку бумаг на столе у декана, Кашинг пододвигает их к нему. «Узнаешь? Погляди. Несчастное творение Селика. Зачетные сочинения, все его творчество». «Одиссей» как выразитель своей эпохи, романы Кафки, «Эсхил» и трагедия Аристотеля, «Смирение» в философии Монтэня, «Вергилий» как проводник Данте. На некоторых из них отметки «А-», «Б-», «А» и комментарии на полях главным образом похвальные, на других только помарки и пятна. А вот и те, которые он собирался вручить сегодня, до того, как на него напал Лумумба. «Ладно, «Вы поймали меня», — признается Селик. «Твое?» «Да». «Писал за деньги?» «Да». «Это печально, Дэви, очень печально. Мне нужно было зарабатывать на жизнь. После колледжа, как известно, стипендию не платят». «И сколько тебе платили?» $3-4 за страницу», — Кашенко качает головой. «Ты был мастером своего дела. Подобным бизнесом занимаются еще 8 или 10 парней, но всем им до тебя далеко». «Спасибо». «Однако и у тебя был, по меньшей мере, один прокол. Мы спрашивали Лумумбу, за что он тебя бил. Он сказал, что заказал тебе сочинение, а ты сделал не пойми что, содрал с него деньги и не захотел вернуть. Ладно, с ним мы разберемся сами, но сейчас разговор о тебе. Мы очень долго пытались найти тебя, Дэви». «В самом деле?» «Мы разослали ксероксы твоих работ в добрую дюжину отделений, предупреждая, чтобы они обращали внимание на твою машинку, твой стиль. Не везде нам удалось найти понимание. Похоже, что не на всех факультетах озабочены тем, какие им сдают работы. Но мы беспокоились, Дэви. Мы были чрезвычайно озабочены». Кашинг подается вперед, смотрит в упор на Селига. Напрасно Селик ищет сочувствия в этих суровых глазах, он отводит взгляд. «Мы вплотную приступили к поискам несколько недель назад», — продолжает Кашинг. «Разоблачили парочку твоих клиентов, пригрозили им исключением, и они назвали твою фамилию. Но мы не знали, где ты живешь, у нас не было возможности найти тебя, так что мы ждали. Мы понимали, что ты покажешься снова, будешь раздавать заказы и предлагать услуги, а затем нам сообщили, что баскетболисты на лестнице кого-то бьют, и мы нашли тебя с папкой нерозданных сочинений. Вот так оно и было. Теперь твоя лавочка закрыта, Дэви. Я вынужден потребовать адвоката. Я буду отрицать все, когда вы предъявите мне эти бумаги. Не стоит быть формалистом. Придется, если вы потащите меня в суд, Тед». «Нет», — качает головой Кашинг. «Мы не будем преследовать тебя, если только не появятся новые сочинения. У нас нет желания посадить тебя в тюрьму. Вообще-то я не уверен, что это уголовное дело. Мы хотели бы помочь тебе. Ты болен, Дэви. Для человека с твоими способностями, с твоими знаниями пасть так низко. Делать поганые курсовые работы для мальчишек — это печально, Дэви, это до ужаса печально. Мы обсуждали здесь твое положение. Декан Беллини, декан Томпкинс и я, и у нас возник план. Мы можем подыскать тебе работу в кампусе, может быть, в качестве ассистента. Всегда есть докторанты, которым требуются помощники для их исследований, и у нас имеется фонд. Мы можем предложить тебе оплату не слишком много, но не меньше, чем ты зарабатывал на этих сочинениях. Кроме того, у нас есть психологическая консультация. Она не для окончивших колледж, но я не вижу причин, по которым они могли бы отказать тебе, Дэви, если ты к ним обратишься. Что касается меня лично, мне неприятно, что человек из нашего выпуска оказался в таком трудном положении. И только из духа солидарности я хочу сделать все возможное, чтобы помочь тебе выполнить то, что ты обещал, когда Кашинг разошелся. Он развивает тему, жалея и не осуждая. Он предлагает помощь товарищу. Селик же слушает невнимательно, он заметил, что мозг Кашинга открывается. Растворяется стена, которая раньше разделяла их умы, возможно, потому что Селик был утомлен и напуган. Сейчас Селик может воспринять общий фон сознания Кашинга, энергичного, сильного, способного, но вместе с тем традиционного и даже ограниченного республиканского разума, прозаического разума члена Лиги Плюща. И главное для Кашинга не забота о Селиге, а благодушное самодовольство. Кашинг чрезвычайно доволен собой. От него исходит яркое, насыщенное излучение счастливого обывателя. У него есть все. Коттедж с многоярусным цветником, высокая жена-блондинка, трое красивых детей, лохматая породистая собака, новая машина Lincoln Continental. А пробившись немного глубже, Селик видит, что заботливость Кашинга притворная. За серьезным взглядом, искренней, сердечной и сочувственной улыбкой прячется откровенное презрение. Да, Кашинг презирает его. Кашинг считает, что Селик продажен, бесполезен, ничего не стоит. Позор человечества в целом и выпуска 1956 года в частности. Кашингу он противен физически и морально. Кашинг думает, что он немытый, грязный, может быть, сифилитик или же гомосексуалист. Для Кашинга он как нищий для буржуа. Благополучному декану просто невозможно понять, как этот человек, удостоившийся чести получить образование в Колумбийском университете, позволил себе настолько опуститься, так низко пасть. Селик даже вздрагивает, ощутив отвращение бывшего соученика. «Неужели я такая мерзость?» — спрашивает он себя. Он все лучше и все глубже постигает Кашинга, и вот Селига уже не заботит, что тот его презирает. Дэвида сносит в некую абстракцию, он больше не отождествляет себя с этим ничтожным хамом, которого видит перед собой Кашинг. А что такое сам Тед, собственно говоря? Может он проникнуть в чужой мозг? Может ощутить восторг подлинного контакта с другим человеческим существом? Вот богоподобный Селик, как турист, прогуливается по мозгу этого жалкого самодовольного Кашинга, видит его истинную цену, его подлинное «я». Бесстрастный высокомерный декан, всего лишь шелуха. Под ней настоящий Кашинг, которого сам Кашинг не знает. Селик же видит его насквозь. Давно уже Дэвид не был так счастлив. Вокруг него разливается золотое сияние. По туманным лугам бежит он навстречу заре, зеленые ростки нежно щекочут его ноги, сквозь густую листву пробивается солнечный свет, капельки росы поблескивают холодным огнем. Просыпаются птицы, слышится вдали их щебет дремотный и нежный. Селик бежит по лесу, и он не один, в его ладони покоится чья-то рука, он знает, что никогда не был и не будет одинок. Под его босыми ногами лесная почва, сырая и губчатая, он бежит, невидимый хор берет гармоничную ноту, держит и держит, поднимаясь к великолепному крещендо, а когда, вырвавшись из рощи, Селик выбегает на освещенный солнцем луг, этот звук заполняет вселенную, гремит, отзываясь волшебным эхом. И тогда Селик падает навзничь, обнимает землю, раскинув руки, утопая в ароматной траве, ощущая ладонями кривизну планеты. Вот это контакт! Вот это восторг! Его окружают другие разумы, их голоса доносятся со всех сторон. «Иди к нам!» — зовут они. «Присоединяйся, будь одним из нас!» «Да!» — кричит Селик. «Да! Я за восторг жизни! Я за радость контакта! Я отдаюсь вам!» Они прикасаются к нему, он прикасается к ним. «Для этого, — понимает он теперь, — для этого я получил мой дар, мой талант, мое благословение!» «Для этого момента признание и осуществление. Присоединяйся к нам, присоединяйся! Да, 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 птицы, невидимый хор, роса, луг, солнце!» Он хохочет, вскочив на ноги, пускается в безумный пляс. Он поет, запрокинув голову, и голос его обретает силу и выразительность и легко подлаживается под общую тональность песни. «Да, да, о, сближение!» «О, слияние! Союз! Единство! Он больше не Дэвид Селик, он их частица, и они его часть!» В этом радостном ослеплении он утрачивает свое «я», сбрасывает все, что утомляло, заботило, печалило его, откидывает страхи и неуверенность, все, что многие годы отделяло его от самого себя. Он раскрывается, он открыт полностью, и единый голос Вселенной свободно входит в него, он впитывает, он воспринимает, он излучает. «Да, да, да, да!» Селик знает, что восторг этот будет длиться вечно. Но тут, в прекрасный миг познания, оно ускользает от него. Радостный хор затихает, солнце заходит за горизонт, море, отступая, обнажает берег. Селик силится удержать радость, но чем больше силится, тем больше теряет. «Как остановить отлив? Как? Как?» Пение птиц уже еле слышно. Становится прохладнее. Все уходит от него. В одиночестве стоит он в сгущающейся тьме, вспоминая восторг, охвативший его на мгновение, вспоминая и утрачивая воспоминания. Требуется громадное усилие воли, чтобы удержать радость. Нет. Ушла. Внезапно. Полнейшая тишина. Самые последние звуки замирают вдалеке. Струнный инструмент, кажется, виолончель. Пиччикато. Красивая, меланхоличная. Тванг. Протяжная нота хора. «Твинг!» — лопнула струна. «Твонг!» — расстроилась лира. «Тванг! Твинг! Твонг!» И ничего более. За трепетными звуками виолончели следует молчание. Музыка умирает. Молчание побеждает. Тишина гремит в пустом черепе. Дэвид больше ничего не слышит. Он ничего не чувствует. Один, совсем один. «Так тихо!» — бормочет он. «Так пусто!» «Так пусто здесь!» «Селик!» — чей-то низкий голос. «Что с тобой, Селик?» «Все в порядке!» Он пытается встать, но ему не на что опереться, вокруг него ничего прочного. Он проваливается сквозь стол Кашинга, сквозь пол кабинета, падает сквозь планету, ищет и не находит твердой почвы. «Так тихо, Тед, молчание, только молчание!» Сильные руки подхватывают его, он с трудом различает вокруг какие-то смутные фигуры. Кто-то зовет доктора. Селик качает головой, протестуя. «Ничего страшного, вообще ничего, кроме молчания в голове, кроме молчания, кроме молчания!»